в дом пришел мужчина, напал на женщину, которая находилась в этом доме, вытащил ее за волосы из жилища, стал ее избивать. И когда ее муж вернулся, увидел происходящее, он ударил этого нападающего ногой и сломал ему ногу.
В законе, в Уголовном кодексе отсутствуют пределы необходимой обороны, если речь идет о насилии, которое опасно для жизни и здоровья, либо об угрозе применения такого насилия.
Необходимую оборону сложнее доказывать. Следователю нужно проделать намного большую работу, намного более сложную, с которой, как правило, он не сталкивался. Куда проще взять и сказать, что обороняющийся человек совершил убийство.
Иногда даже в приговорах встречаются какие-то немыслимые формулировки, что пострадавшая могла там обойти, убежать и так далее, ударить не с той силой. Хотя, в принципе, речь идет о тех случаях, когда оборона, она не должна иметь пределы.
Многие помнят выражение «око за око, зуб за зуб». Это, в принципе, ведь становление института необходимой обороны.
Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Недавно в Госдуме предложили изменить законодательство, связанное с самообороной, и в частности закрепить норму о том, что человек, находясь на своей территории, вправе защищаться любым способом и вообще не должен впоследствии доказывать свою невиновность. Это принцип «мой дом, моя крепость», когда допускается насилие в отношении лица, проникшего в твой дом и на твою землю.
Это очень похоже на закон «Stand your ground», «Стой на своем», который действует в некоторых штатах США. Он позволяет применить смертельную силу для самообороны, даже если можно избежать конфликта, просто отступив. Но любые методы самообороны оправдываются при попытке изнасилования или ограбления, а в 32 штатах разрешается делать первый выстрел, если есть угроза жизни или здоровью. Впрочем, в 2012 году во Флориде женщина по имени Мариса Александр получила 20 лет тюрьмы за то, что выстрелила в воздух в качестве предупреждения своему бывшему мужу, угрожавшему ей.
Ее защиту по принципу «стой на своем» суд не принял. Дело в том, что во Флориде действуют очень строгие законы. Стрельба во время совершения преступления всегда наказывается 20-летним заключением. А обвинению удалось убедить присяжных, что, стреляя в воздух, Мариса Александр на самом деле нападала на бывшего мужа, а не делала предупредительный выстрел. В России же и следствие, и суды почти не применяют норму о необходимой обороне, чтобы прекратить уголовное преследование человека, защищавшего свою жизнь или жизнь своих близких с оружием в руках. Большинство самооборонщиков в России судят даже не за превышение пределов необходимой обороны, а за убийство, хулиганство и причинение телесных повреждений.
О том, что такое необходимая оборона, кому и когда пришло в голову ставить ее на особое место в уголовном праве, почему российские следователи и судьи не очень жалуют статью о необходимой обороне, сегодня и поговорим. И помогут нам кандидат юридических наук Мария Немова и адвокат команды «Первый отдел» Евгений Смирнов.
Необходимая оборона – это по своей сути те действия, которые формально образуют состав преступления, но таковым не являются ввиду того, что человек защищает охраняемые законом ценности. В первую очередь он охраняет жизнь и здоровье от неправомерного нападения свою, либо своих близких. И вот в этом состоянии, когда на человека или на его близкого кто-то напал, применяет к нему насилие или само нападение создает угрозу применения опасного для здоровья или жизни насилия, человек имеет право защищаться любыми способами. Вот это является необходимой обороной. Институт необходимой обороны идет к истокам права. История его насчитывает тысячелетия. Многие помнят выражение «око за око, зуб за зуб». Это, в принципе, ведь становление института необходимой обороны. Даже в Древней Руси, уже более 1000 лет назад, существовали положения, которые наделяли людей правом защищать свое имущество и правом причинять вред или даже смерть человеку, если он попытался что-то украсть из вашего жилища или пытался нанести вам какие-то увечья.
Ранние теории не делали различия между защитой личности и защитой имущества. Они опирались на римский правовой принцип, по которому любое нападение на членов семьи или посягательство на имущество рассматривалось как личное нападение на мужчину, главу семейства, единственного владельца всего имущества семьи. В дигестах Юстиниана, это свод римского права, составленный в VI веке, право на самооборону выражалось как принцип «насилие разрешается отражать силой». Еще одним ранним применением этого принципа была концепция оправданного сопротивления правителю-злоумышленнику, разработанная богословом Мартином Лютером и закрепленная в Магдебургском исповедании 1550 года.
В произведении «Левиафан», опубликованном в 1651 году, английский философ Томас Гоббс впервые использует слово «самооборона». Гоббс предлагает политическую теорию, которая проводит различия между естественным состоянием, где нет власти, и современным государством, и утверждает, что хотя некоторые могут быть сильнее или умнее других в своем естественном состоянии, никто не является настолько сильным, чтобы не испытывать страха перед насильственной смертью, и это оправдывает самооборону как высшую необходимость. Одним из первых древних памятников русского права, где говорится о самообороне, являются договоры князей Олега и Игоря с византийцами в 911 и 945 годах. Там, в частности, указано, что хозяин вправе убить вора на месте преступления, когда тот сопротивляется. А если же сопротивления не было, владелец имущества может только связать его. По русской правде, сборнику правовых норм Киевской Руси, необходимая оборона допускалась как при защите личности, так и при защите собственности.
Любопытно, например, ростовский список русской правды предполагал оригинальное доказательство обороны против ночного посягательства. Если вор найден лежащим ногами в ворота, то можно было считать, что он убит при преступном входе в дом. А если же он найден лежащим ногами за ворота, а головой во двор, то предполагалось, что его убили или с превышением пределов обороны, или с преступным умыслом.
А соборное уложение 1649 года не только официально закрепляло необходимую оборону как самостоятельную часть русского права, но и отдельной статьей защищала женщин и женское целомудрие. В ней говорилось, что если кто проникнет в дом с дурными помыслами в отношении хозяйки дома, о ее похищении и прочем, то разрешалось причинение смерти такому человеку. Словом, о необходимой обороне люди во всем мире задумывались испокон веков.
Это понятие, оно постоянно развивалось, и, пожалуй, самыми интересными изменениями оно было богато на советский период. В советский период вообще институт необходимой самообороны несколько раз ключевым образом пересматривался. То есть в начале становления Советского Союза самообороны это считалось преступлением, но за которое не следовало наказание. То есть вот так это было сформировано, что человек совершает преступление, это является преступлением, но наказание за него не назначается. А вот уже после Второй мировой войны, уже с принятием нового кодекса, Уголовного кодекса РСФСР, было введено понятие о том, что необходимая оборона — это состояние, при котором исключается преступность деяния обороняющегося лица. И вот с этого момента, с 60-х, 70-х годов прошлого века, можно отсчитывать именно вот современное понятие института необходимой самообороны, которое практически с минимальной изменениями перекочевало в действующий уголовный кодекс. Институт превышения пределов необходимой самообороны сопровождает, в принципе, на протяжении всего периода развития, юридического развития термина необходимой обороны, потому что эти понятия, они предельно связаны друг с другом. Во все времена было понятно, что угроза причинению какого-то легкого вреда здоровью, либо угроза незначительной кражи какой-то незначительной суммы, они не позволяют причинить несоразмерный вред здоровью. Это не наделяет защищающегося человека правом убить нападающего. Поэтому институт превышения необходимой самообороны, он также развивался весь период становления, то есть на протяжении последних тысячи лет формирования современного российского права. Естественно, это понятие раскрывалось и в Уголовном кодексе Советского Союза, это понятие существует и в современном российском Уголовном кодексе. Там есть отдельная статья, которая карает за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Наказание за совершение каких-либо преступлений в состоянии необходимой обороны значительно мягче. В России, например, убийство – это тяжкое преступление, и минимальное наказание за него – 6 лет лишения свободы. Но если суд признает, что убийство совершено с превышением пределов самообороны, максимальный срок будет значительно ниже – до 2 лет лишения свободы.
Вот, например, история Татьяны Кулаковой из Москвы. Однажды ее муж, вернувшись домой в изрядном подпитии, начал с порога избивать жену. Он ее душил, бил головой стену, кричал, что убьет непременно. И позже медэксперты отметят в заключении, что на женщине буквально не было живого места. После очередного удара Татьяна упала на пол и сильно ударилась головой, а вставая, схватила подвернувшийся под руку ножик для чистки овощей и наугад ударила мужа в левую ногу. Лезвие попало в бедренные артерии и вену. Он умер от обильной кровопотери. Сначала 30-летнюю Татьяну Кулакову приговорили за умышленное причинение тяжкого вреда вреда здоровью, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего, к 4 годам лишения свободы. Прокурор вообще-то просил 10. Но после общественной кампании, которая развернулась в ее поддержку, в апелляции, суд отменил приговор, обвинение переквалифицировал на превышение пределов необходимой обороны и назначил ей 11 месяцев лишения свободы. Но в связи с амнистией женщину освободили в зале суда. По мнению Марии Немовой, в идеальной ситуации подобные дела вообще не должны доходить до суда, поскольку если речь идет об опасной для жизни и здоровья ситуации, с субъективной для обороняющегося человека точки зрения, то пределов для обороны нет и быть не может.
В законе, в Уголовном кодексе отсутствуют пределы необходимой обороны, если речь идет о насилии, которое опасно для жизни и здоровья, либо об угрозе применения такого насилия. Если пострадавшая субъективно воспринимает эту ситуацию как угрожающую ее жизни и здоровью, то пределов необходимой обороны нет. Пострадавшая в такой ситуации, она может применить силу вплоть до причинения смерти тому лицу, который на нее нападает. Если же речь идет о ситуации, когда нет этой угрозы жизни и здоровью, то тогда уже нужно определять, были ли соблюдены вот эти пределы необходимой обороны, и соизмерять, насколько была адекватной реакция человека, который оборонялся. Это бывает очень сложно, потому что человек, который обороняется, он находится в душевном волнении, и очень сложно просчитать, какую конкретно силу нужно применить, при каких обстоятельствах и так далее. Иногда даже в приговорах встречаются какие-то немыслимые формулировки, что пострадавшая могла там обойти, убежать и так далее, ударить не с той силой. Хотя, в принципе, речь идет о тех случаях, когда оборона, она не должна иметь пределы, поскольку речь идет об угрозе жизни и здоровью.
Мне вообще удивительно, как этого можно не заметить. Ну вот в конкретной истории женщина избита, на ней нет живого места. У нее еще и сотрясение мозга было. Понятно, что она схватила первое же, вот что попалось под руку, и как-то отмахнулась. То есть явно без всякого умысла на убийство действовала, но нет. Вот она, значит, сначала казалось, что она причинила какие-то тяжкие телесные повреждения, и вообще она должна была как-то что-то соизмерять в своих решениях.
Ну да, здесь, конечно, все выглядело довольно однозначно, но ситуации такими могут быть не всегда, и кто-то должен все-таки определять пределы обороны, что допустимо, а что нет. С ножом против топора допустимо, а с ружьем против ножа. Евгений Смирнов рассказал нам, кто решает, что допустимо, а что нет.
Все это должно определяться у нас на стадии предварительного следствия. Скажем, это орган, который первый дает квалификацию совершенным деянием, потом у нас этим занимается прокуратура, которая либо утверждает, либо не утверждает обвинительное заключение, и дальше уже вступает в суд в свою работу, который уже досконально должен разбираться в деле и принимать решение о наказании, которое будет назначено, либо, наоборот, освобождение от наказания, либо полностью оправдать человека. У нас должен помогать активно пленум Верховного суда вот в определении пределов необходимой обороны. На самом деле есть теория, которая достаточно в российском законе неплохо прописана. Пленум по необходимой обороне, да, у него есть много минусов, но он, в принципе, дает широкие полномочия для защиты своей жизни, своего здоровья. И по другую чашу весов у нас есть правоприменительная практика, которая строится на том, что если есть труп, если есть человек, которому причинены тяжкие телесные повреждения, кто-то должен понести ответственность. Для следователя намного более безопасно привлечь человека, например, за превышение пределов необходимой обороны, нежели вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, если имеется какой-либо труп. Потому что вот, ну вот так сложилась правоприменительная практика, что в России следователей наказывают за излишнюю мягкость.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о праве на необходимую оборону.
кажется, что следователи слишком перестраховываются, потому что они даже вместо возбуждения дела о превышении пределов обороны, например, гораздо охотнее возбудят дело об убийстве, например. Если уже вот труп есть, как сказал Евгений Смирнов, и складывается ощущение, что они в принципе вообще не хотят рассматривать оборону.
Необходимую оборону им сложнее доказывать. То есть они должны здесь установить преступность поведения лица, которое нападало на человека. Необходимо установить то, что его действия человека, который посягалось, создавали угрозу жизни и здоровью обороняющегося человека. И необходимо, опять же, установить соразмерность защиты обороняющегося человека от тех посягательств, которые были на него направлены. То есть следователю нужно проделать намного большую работу, намного более сложную, с которой, как правило, он не сталкивался. Куда проще взять и сказать, что обороняющийся человек совершил убийство. Убийство он знает, как доказывать. Есть труп, есть орудие убийства, есть экспертиза, которая была проведена, в которой указано, что там смерть наступила в результате воздействия какого-нибудь твердого тупого предмета по голове. И все. Вот, пожалуйста, готово обвинительное заключение. Не нужно проводить дополнительную работу, и у него в копилке появляется раскрытое преступление категории «особо тяжкое». И дело направляется в суд. Особенно это касается дел, связанных с домашним насилием. Здесь вообще следствие не любит заниматься доказыванием необходимой обороны. Оно говорит, что защита была несоразмерной, потому что женщина подвергалась этому домашнему насилию систематически. До сих пор она жива. То есть предыдущие случаи нападения ее сожителя, ее супруга на нее не приводили к тяжким телесным повреждениям, не приводили к смерти. Соответственно, в этот раз они также не могли к ней привести. То есть фактически у нас вот правоприменительная практика идет таким образом, что лишает жертв домашнего насилия права на необходимую оборону.
Ну, выходит, что, значит, следователям лень возиться с какими-то доказательствами, а то, что человека могут отправить на пожизненный срок, кажется, их вообще не беспокоит и не волнует. Потому что вот весной 2012 года была громкая история, когда четверо вооруженных ножами, пистолетом и битой мужчин ворвались в дом фермера Гигама Саркисяна. Он жил в городе Богородицк в Тульской области. В доме в этот момент находились он сам, его жена, невестка, четверо детей в возрасте от 7 месяцев до 7 лет. И вот эти четверо, угрожая убить малышей, потребовали у взрослых отдать им деньги и ценные вещи. Когда собрали, значит, все наличные и какие-то украшения золотые, выяснили, что добыча какая-то небольшая, там, примерно 400 тысяч рублей. Тогда они начали жестоко избивать главу семейства и, бросив его истекать кровью, начали уже избивать женщин. В ужасе Саркисян, который пришел в себя, поднялся на ноги, схватил кухонный нож и бросился на налетчиков. В итоге трое из них скончались от полученных ран еще до приезда скорой, а четвертый сумел убежать. Но его быстро поймали, правда. И первоначально следствие возбудило дело по факту тройного убийства. И за это оборонявшийся, по сути, Саркисян вообще-то рисковал отправиться на пожизненный срок. Но поднялась широкая общественная кампания с участием даже губернатора Тульской области, и удалось добиться прекращения уголовного дела об убийстве и вообще уголовного преследования в отношении Саркисяна за отсутствием в его действиях состава преступления. А выживший грабитель, так же, как и наводчик, и еще один сообщник, получили длительные сроки. Это большая редкость.
Или вот еще одна история, тот же 2012 год, но дело происходит уже не весной, а осенью, накануне празднования закрытия мотосезона в Зеленограде. Там между членами мотоклубов «Три дороги» и «Ночные волки» произошел конфликт, перешедший в драку со стрельбой. Погиб 40-летний байкер Валерий Родителев. В убийстве обвинили Юрия Некрасова, который утверждал, что оборонялся, сидя закрытым в гараже и отстреливаясь из охотничьего ружья во время вооруженного налета ночных волков на гаражные боксы «Трех дорог». Следствие очень долго не хотело замечать оборону в этом деле.
Нельзя быть излишне мягким в том случае, если есть труп, если есть человек с причиненными тяжкими телесными повреждениями. Необходимо кого-то привлечь к ответственности. Начальство у следователя не разбирается в деталях. Оно говорит, у тебя есть труп, разберись, найди виновного, посади его. И следователь этим занимается. Зачем ему тратить огромное количество времени и ресурсов, доказывая необходимую оборону, доказывая соразмерность вот действий этих байкеров, которые сидели у себя в гараже и оборонялись от нападавших, если можно просто раскрыть особо тяжкое дело, там, наверное, еще и дополнительная квалификация, совершенная группой лиц, может быть, с использованием огнестрельного оружия, то есть, в принципе, убийство, часть вторая, по которому предусмотрено даже пожизненное лишение свободы, нежели доказывать превышение пределов необходимой обороны, либо, наоборот, освобождать защищающихся от уголовной ответственности.
Для Юрия Некрасова дело все-таки закончилось хорошо. Суд изменил квалификацию на причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. И в итоге его приговорили к 10 месяцам лишения свободы и освободили в зале суда.
Но подобные дела всегда становятся поводом для нового витка дискуссии о практике применения в России положений Уголовного кодекса, связанных с правом на необходимую оборону. 37-я статья предусматривает избавление человека от уголовного преследования в случае, если он действовал в рамках необходимой обороны, чтобы защитить себя, своих близких, свою жизнь. Эта статья есть. Но она практически не работает в России. Зачем тогда вообще оставлять ее в законе?
Наше право сформировано таким образом, что эта статья должна быть. И, в принципе, это соответствует и развитию права в России, и соответствует многим международным договорам, которые ратифицировала Российская Федерация. То есть имущество в России должно защищаться, жизнь должна защищаться, здоровье должно защищаться. И институт необходимой самообороны как раз-таки направлен на защиту этих охраняемых законом ценностей. Вопрос у нас исключительно кроется в правоприменительной практике, как многое в Российском уголовном кодексе. Вообще, если взять Российский уголовный кодекс вот до всех этих калечащих в него изменений, там, до условно 2008-2009 года, то, в принципе, это был нормальный документ, который был направлен на защиту многих охраняемых законом ценностей, который предусматривал много обстоятельств, позволяющих освобождать человека от уголовной ответственности. Однако много из этого не работало просто потому, что вот такая у нас правоприменительная практика, согласно которой проще человека посадить в тюрьму, нежели применить к нему вот институт необходимой обороны, либо даже хотя бы привлечь его к ответственности за превышение пределов необходимой обороны.
Волны дискуссии о том, какие действия могут предпринимать люди для защиты своей жизни и своего имущества, время от времени прокатываются по всему миру. В 2018 году в Великобритании вышел мини-сериал под названием «Допрос Тони Мартина», основанный на протоколах реального допроса британского фермера Тони Мартина. В августе 1999 года в его дом проникли воры. Мартин открыл по ним стрельбу из помпового ружья, когда те были на лестничной клетке, и выстрелил еще дважды, когда они пытались сбежать. Оба взломщика получили огнестрельные ранения ног, но один также был ранен в спину и скончался на месте происшествия. Дело против Мартина рассматривали присяжные, и большинством голосов они признали фермера виновным в убийстве, ведь он стрелял в спину. Его приговорили к пожизненному заключению. В апелляции в 2001 году защита Мартина предоставила доказательства того, что у него диагностировано параноидальное расстройство личности, усугубленное депрессией, и что эта паранойя была направлена на любого, кто вторгался в его дом. Суд принял доводы защиты во внимание и переквалифицировал обвинение Мартину на непредумышленное убийство, а пожизненное наказание заменил на 5-летний срок в тюрьме. 28 июля 2003 года Тони Мартина освободили за хорошее поведение.
Есть и другая история уже из США. Дело Джо Хорна из Техаса. В ноябре 2007 года он застрелил двух взломщиков, вскрывших дом его соседа. По данным местной полиции, оба были убиты после того, как проигнорировали требования Хорна остановиться. Из опубликованной записи разговора Хорна со службой спасения 911 следовало, что оператор несколько раз требовал от него не вмешиваться в события до прибытия наряда полиции. Дело вызвало дискуссии по поводу пределов необходимой обороны. Аргументы в защиту убитых взломщиков ослаблялись только тем фактом, что они были нелегальными иммигрантами. 30 июня 2008 года Джо Хорна оправдали большим жюри суда присяжных. Так называемая доктрина крепости, которую депутаты хотят ввести в России, это принцип права, по которому место жительства, иногда и любое занимаемое на законных основаниях место, является неприкосновенным, а проникновение в него без разрешения заведомо преступно. Этот принцип предоставляет жителю законное право атаковать вторгшегося любыми доступными средствами, и его можно даже убить, чтобы защитить себя, свою собственность и других людей от любого нападения или вторжения, которое потенциально может закончиться нападением. Но пока в большинстве случаев истории, связанные с незаконным проникновением в дома россиян, развиваются следующим образом.
случай произошел в какой-то деревне. В дом пришел мужчина, напал на женщину, которая находилась в этом доме, вытащил ее за волосы из жилища, стал ее избивать прямо на пороге своего собственного дома. И когда ее муж вернулся, увидел происходящее, он ударил этого нападающего ногой и сломал ему ногу. На первый взгляд, совершенно явная необходимая оборона. Человек вторгся в чужое жилище, вытащил оттуда женщину, которой явно физические возможности намного меньше, чем у нападавшего мужчины, и ее муж защитил свою жену, при этом никого не убил. Он просто сломал ногу, когда пытался у этого человека отбить свою жену. И его сначала привлекали за превышение пределов необходимой обороны. Суд первой инстанции его оправдал. Суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор, направил дело на новое рассмотрение. И уже вот на второй круг его привлекли к уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны. И только в кассации его оправдали. Это совершенно яркий пример того, как работает российское следствие. Совершенно явное, понятное для любого человека, даже не для юриста, что ситуация необходимой обороны, при этом человека привлекает к уголовной ответственности. Он защищал свою жену от посягательства, которое было совершено внутри жилища. То есть тут в первую очередь нарушено право на неприкосновенность жилища непонятным человеком. Второе, что нарушено, это право на жизнь и физическое здоровье его супруги, потому что на нее напали, и была реальная угроза причинения ей тяжких телесных повреждений или даже, может быть, угроза убийства. Ну вот в такой ситуации мужа все равно привлекали к уголовной ответственности, пусть и за превышение пределов необходимой обороны.
Человека, которому пришлось через все это пройти, зовут Александр Макухин. Он живет в Астраханской области. Его история уникальна тем, что в итоге его все-таки оправдали. И оправдывая Макухина, Верховный суд отметил, что судьи нижестоящих инстанций не учли всех обстоятельств произошедшего. И в частности, что события разворачивались на глазах у детей, которые видели, как потерпевший таскал их маму за волосы и угрожал убить. В такой ситуации обвинительный приговор является несправедливым и не отвечает целям правосудия, заключили судьи Верховного суда. Впрочем, подобное решение скорее исключение из общей практики. Российские судьи, по словам Евгения Смирнова, оправдывать не любят.
Судьи вообще много чего должны делать. Даже если посмотреть на пленум Верховного суда, тот документ, который рожден судебной системой, он неплохой. Он содержит множество описаний и множество обстоятельств, позволяющих применить к тому или иному деянию необходимую оборону. Но так устроена в России судебная система, при которой оправдательные приговоры просто не выносятся, при которой крайне редко происходит переквалификация на менее тяжкие преступления в ходе судебного разбирательства. Суды превратились в своего рода оформителей воли следствия, воли правоохранительной системы. Они такой вот секретарская надстройка над всей российской правоохранительной системой. Суды сами боятся что-то менять. Они такие же чиновники, как те же самые следователи. Они боятся сделать что-то хорошее, они боятся вынести оправдательный приговор, боятся освободить кого-то, потому что последуют разборки. Они прекрасно знают, что любой оправдательный приговор будет в 100 крат более тщательно проверен и вышестоящей инстанцией, и прокуратурой, нежели обвинительный приговор. И они знают, что вынесение оправдательного приговора либо переквалификация сулит им не спокойной совестью, а сулит им скорее долгими, тяжелыми и изнуряющими разборками с вышестоящими инстанциями.
Ну, наверное, отчасти эти слова Евгения Смирнова подтверждает и статистика судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. Ну, вот, например, в 2023 году по статье об убийстве при превышении пределов необходимой обороны были оправданы 3 человека, а осуждены 192. А по статье о причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны оправданы 2 при 345 осужденных. И это только те, которых привлекали к ответственности за превышение пределов необходимой обороны. То есть сколько дел было прекращено, потому что следователи увидели там оборону, в принципе, мы не знаем. Мы можем только предполагать, что их, наверное, не очень и много, как сказал Евгений Смирнов. И еще я обратила внимание на его слова о том, что особенно сложно доказывать, что имела место необходимая оборона в делах, связанных с домашним насилием.
И в следующем выпуске подкаста мы попробуем разобраться в том, почему российские суды неохотно рассматривают такие случаи, как самооборону, и судят женщин, причинивших вред или убивших своих партнеров, мужей, родственников по самой суровой статье.
Да, тем более, что, по мнению правозащитников, до 70% женщин, которые сейчас отбывают наказание там, за убийство или причинение тяжких телесных повреждений, на самом-то деле оборонялись. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.